Уж очень вы меня просили прокомментировать заключение Синодальной богословской комиссии, библейской богословской комиссии. В комиссию обратился, я не знаю этого человека, ну, который себя называет богословом, и фамилия его Люлька. Там еще какие-то подписи. И в Синодальной комиссии давно уже, в 2013 году. Почему-то так вот долго это решалось, ну и, наконец, сейчас, вот, в этом году, уже, наконец, опубликовали это заключение. Вот оно передо мной. Да, заключение, значит, Синодальной библейской богословской комиссии по результатам рассмотрения обращений верующих относительно спорных богословских воззрений профессора Осипова. Спорных. Я думал, хоть еретических бы. Но почему я сразу обращаю внимание? Ну, спорных, Господи, мы сейчас с вами начнем и то поспорим. Что значит спорный? Но это не важно. Речь вот о чем? Первый пункт – о вечности гиенских мук. Этому посвящена целая больше, чем страница. И вывод такой. Таким образом, мнение о конечности адских мучений и связанные с ним богословские воззрения не находят основания в Священном Писании. Можно было подумать, что Осип утверждает что-то. Вот вы сидите передо мной, вы помните мои лекции. Я никогда не говорил учение Церкви о конечности, говорит, адских мучений. Я говорю, что святые мы находим в Священном Писании две линии свидетельств в Священном Писании у святых отцов, в богослужебных книгах три. Прямо две линии. Каких свидетельств? Одни говорят о вечных мучениях грешников и вечном блаженстве праведника. Другие говорят о том, что жертвою Христовой и только ею в конечном счете будет Бог все во всем. Правда, это будет не сразу. Каждый перенесет соответствующие страдания, страдания там, в вечности, за свои преступления, за свои поступки против совести. Две линии, я говорю. Это вы помните. Ни одно из этих утверждений не имеет абсолютного значения в Священном Писании. Они прям уравновешиваются. Как же быть? Помните, недавно я вам приводил слова преподобного Авва Исаия, который говорит, кто читает Священное Писание и понимает его, но упорно настаивает на своем понимании, тот лишается славы Божией. Что мы здесь видим? Удивительное дело. Я вам зачитал уже. Не находит основания в Священном Писании. Оказывается, одна из этих сторон. Какая? О конечности адских мучений. Я был просто удивлен. Вы же понимаете, что такое богословская комиссия синодальная, высший цвет богословия, которые должны знать святоотеческое учение, должны знать богослужение. И помните, сколько я вам приводил? Вот сейчас нет времени, мог бы еще вам привести. Сколько апостолов? Апостол Петр что пишет? Что Христос, находящийся в темнице, проповедовал некогда непокорным, ожидавшим их Божьей долготерпению, мертвым, как Максим Исповедник объясняет эти слова апостола Петра. Для того он и пришел, чтобы они, будучи мертвыми, ожили по Богу Духом. Иоанн Богослов пишет, он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Апостол Павел, тут же я вам не могу даже перечислить сколько. Причем помните, когда я вам приводил его высказывания, приводил вам сразу святых отцов, которые прямо говорят говорят, как это нужно понимать. Причем какие отцы еще? Прямо приводил. У апостола Павла это от много. Ну, не могу просто я вам сейчас повторять, поскольку их очень много. Священное Писание. Здесь ссылки только в синодальной комиссии на Евангелие. А апостолы, наверное, Евангелие. Они, откуда мы узнали Евангелие? От апостола или от кого? Или апостолы не понимали Евангелие? Или они выступили против своего учителя Христа? Эти Петры, Иоанны, Павлы, да? Что же такое? Почему только на Евангелие ссылаются? Евангелие? Мы знаем, только что я вам говорил о Лютере, только Писание. Но тут хоть Писание, а здесь только Евангелие. Удивительно. Можно только удивляться. И вдруг не находят основания учения о конечности мучений в Священном Писании. Значит, апостолы – не основания. Дальше. А святые отцы? В документе ссылка делается в заключении на Оригена. Я когда прочитал, я ахнул. Во-первых, никто даже... Вот вы хорошо слушали лекции, знаете, учитесь. Никто не знает его учения даже. Что Оригента о чем учил? Такую чушь проповедовал. Что человек сотворен умом чистым, без тела. А в тело он послан только за грехи ума. Хотя Библия прямо говорит, что сначала было сотворено тело, а потом душа. И поэтому апокатастасис Пантона Оригена – это что такое? Опять превращение и возвращение в состояние чистых духов. Ну, еще бы не осудить это. И правильно сделали. Еретическое мнение. И затем это поразительно. И ссылка такая, робкая ссылка, просто указание такое. И следы этого учения Оригена можно найти в трудах Григория Ниссского. Так-так. Эти авторы этого заключения, они даже и не знают, что писал Амвросий Медиоланский, что писал Амфилохий Иконийский. Это же просто замечательно. Что писал Афанасий Великий, когда говорит, весь род человеческий искупил от смерти. Что писал Василий Великий, пришел всех оправдать своей кровью. Что писал Григорий Богослов, который употребляет даже термин апокатастасис пантон. В комиссии апокатастасис оригеновский. Так святые отцы пишут об апокатастасисе, но только учение святых отцов совсем другое, чем Оригена. «Бог будет всяческой во всех», – пишет Григорий Богослов, «во время восстановления всего, когда мы сделаемся всецело богоподобными», – пишет он о всех. Григорий Ниссский пишет по совершенному состоянию, ведь один из, а ныне он только следы, один из. Смотрите, сколько я вам привожу. По совершенном устранении зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота, писал Григорий Ниссский. Не в духов превратятся, а воссияет боговидная красота. Епифаний Кипрский пишет, он вывел всех и ад соделал пустым. Иоанн Златоуст что пишет? Ад упразднися, умертвися, и мертвый не един во гробе. Вот сейчас на Пасху послушайте пасхальные слова. Вы скажете, что это такое? Пустые слова? Или это исповедание церкви своей веры? Пасхальные. А преподобные что пишут? То же самое. Даже не упоминают никого. Посмотрите, Ефрем Сирин пишет. Во втором пришествии Христос совершенно упразднит ад. Иоанн Десичек пишет. Лесвичек, Ушкарцы, все вы должны же знать же, ну, особенно монахи, должны же знать. Всех одаренных свободной волею Бог есть и жизнь, и спасение всех верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, нет бы лицеприятия у Бога. Вы подумайте, что пишет. А Исаак Сирин, он вновь восстановит нас из ада, и падшего в ад восстанет в славе. Есть воздаяние грешников, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением, и вместо тления тел поправших закон его облекает их в совершенную славу нетления. Это его знаменитые слова подвижнические. Кстати, я почему это подчеркиваю? Слова подвижнические. То начинает, это на которых училось все монашество. Все монашество. Так, он там это пишет. А по сути, что другое? Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Бога, мирится он с нами, грешными, здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге. Подумайте, что такое. Максим Исповедник, который подвел, если хотите, итоги, Иоанн Дамаскин, и он подвели итоги, что пишет. Тогда же поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле, укорененном в душе, и, приближаясь к пределу всех веков, и не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела. И таким образом, благодаря знанию, а не соделанному добру, душа воспримет снова свои силы обратно и будет восстановлена апокатастасис, опять восстановлена в своем изначальном состоянии. И тогда станет ясно, что Создатель никогда не был причастен к греху. Слушайте, это то, что просто я помню, нашел почти случайно. Я думаю, что это число можно увеличить, наверное, бесконечно много. Но что обращает внимание? В наших догматических исследованиях нигде этих цитат святых отцов нет. И, видимо, я так полагаю, те, которые писали это заключение, они, наверное, этого и не знают. Ну, хорошо на этом, что не знают. Ну, ладно. Но меня больше всего удивило, что члены этой богословской комиссии, председателем которым является митрополит Илларион, не знают его работы, основательной, объективной, очень сильной, которая называется «Христос – победитель ада». В этой работе он приводит огромное количество свидетельств отцов, богослужебных текстов, где показывает то же самое, как многие, очень многие отцы говорят о том, что будет Бог все во всем. Он пишет об этом. Но, правда, о нем ни слова заключительного. Да, это естественно. И, кстати, вот этот богослов Люлька, который написал это письмо, да, патриарху, ни слова не упоминает о митрополите Илларионе. Только Осипов, оказывается, учит Осипов. Ну, это ладно. А вы поняли, какая ложь? Вы теперь знаете, что я никогда не говорю, что церковь учит о конечности ада. Я говорю только об одном. Мы находим в учении Церкви параллельно существующими две линии. Одни говорят, вечности ада, другие говорят о полной его конечности. Тайна – вот о чем я говорю. И помните, я объяснял, почему тайна? Я говорю, это действительно премудрость Божия. Потому что нельзя было нам сказать, мы же народ-то какой. Ну, скажи, попробуй, что все спасутся только праведники, а грешники погибнут. Простите, я не знаю, только сумасшедший, может быть, считает себя праведником. Любой христианин скажет, я, конечно, грешный. И что? Отчаяние. Если бы Откровение прямо сказало, нет, да не беспокойтесь, будет Бог все во всем. Ура! Все! Коли мы спасемся, море нам по колено. Как премудро устроено и в Священном Писании, и у святых отцов, и в богослужебных текстах мы находим и то, и другое. Причем идут прямо параллельно. Прямо параллельно. Да, премудро за нами остается что? Свобода. Нравственная свобода. Еще раз мы убеждаемся, как велика милость Божия и какова премудрость. Мы свободны. Видишь, и то, и другое. Окончательно? Не знаю. Тайна вечности. Поэтому живи по заповедям в надежде, что действительно получишь спасение. Вот так. Здесь же, как видите, уже фактически приписывается мне, видите, да, то, что будто бы я учу о невечности адских мучений. Зачем же такое обман-то? Я просто не понимаю. Кому это нужно? И целые страницы. Ориген, Григорий Ниский и больше никого. Молчание. Видимо, те, которые писали, я все-таки так думаю, что писали, они, видимо, брали наши вот эти, все наши учебнички, в которых этих цитат, я вам говорю, их же нет, они почему-то были, ну, не объявлены. И на основании это писали. В общем, как добросовестные семинаристы. Но не библейская синодальная комиссия. Вот это для комиссии это неудобно. Следующий пункт о восприятии Христом первородного греха. Ну, мы с вами говорили же, помните, все перепутает. Одно дело первородный грех, другое дело первородное повреждение. Совсем разные вещи. Первородный грех – это прародительские. Они согрешили. Мы в нем невиновны, конечно. Но повреждение, которое произошло в результате этого, да, это серьезно. Мы все несем на себе это повреждение. Мы и смертны, мы и тленны, мы и страстны. Чего ж тогда об этом писать, я не пойму. И, кстати, пункт есть обо мне не слово, а просто рассуждение. А зачем тогда это по отношению ко мне написано? Лишний пунктик. Видимо, так. Но я не знаю. Вот. Дальше. Об искуплении. Об искуплении. Если хотите, слушайте, почти... Ну, обвинение очень мягкое. Вообще, весь документ, я вам скажу это, действительно, очень мягкий. Всюду профессор уважаемый. Вот. Вот так. И обвинений нет. Но об искуплении написано так. Однако, критикуя католичество, уважаемый профессор не раскрывает в полной мере православное учение об этом. Ух, дайте мне какую книгу? Такую? В полной мере. Единственное, оказывается, претензия к профессору, уважаем, что он не раскрывает в полной мере, и что он только критикует юридический подход римо-католичества к этому вопросу. Ну, слушайте, вы только подумайте. Одно дело – учение о том, что Христос своей жертвою исцелил человеческую природу И другое совсем дело Римо-католическое, которое говорит, что Христос принес удовлетворение правосудию Божию. Есть Бог, есть Его правосудие. И оказывается, это правосудие Божие только тогда было удовлетворено, вы подумайте, когда увидела эти жуткие страдания Сына. Сказать, да кто же может принять разумный человек такую дичь? Ужас какой! Да как же это можно? Догмат искупления. Боже мой, в чем же он состоит? Не принимая крайности юридической теории искупления, да, всегда признавала догмат искупления одной из фундаментальных основ христианского учения о спасении. А в чем дело? Почему об этом вдруг пишут такие странности? Богослов Люлька пишет, что я заимствовал догмат искупления, да, вернее, не заимствовал, а отрицаю догмат искупления на том основании, что он имеет место в Римо-католической церкви. Я отрицаю догмат искупления. Вы слышите? Это просто изумительно. Это центр христианства, самая суть христианства. Мы с вами сколько говорили о том, что совершено в жертве Христовой. Но действительно принять католическое учение об удовлетворении правосудию Божию, это надо уже, я не знаю, православному человеку рехнуться. Да, эту трактовку догмата искупления, конечно, отрицаем. В отношении положительного раскрытия, хотите похвастаюсь, я нигде не встречал, чтобы давали на основании святых отцов, показали, что совершено Христом. А что же совершено? Вы не найдете, вы же знаете учебники. И что совершено? Что я вам зачитывал? Говорят, что нет полного раскрытия. Идея совершенно новая. Почему новая? Потому что забыли святых отцов. Ничего нового нет. Помните, я вам говорил, Афанасий Великий что пишет? Единородный сделался человеком, чтобы в себе самом исправить сие. Григорий Ниский пишет, ибо восприняв в себя нашу нечистоту, сам он не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту. Опять в себе самом. Принчанинов пишет, искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе. Вы слышите, о чем речь-то идет? Не в нас. Вы слышите, подчеркивает. В себе. Иоанн Дамаскин пишет. Он пострадал для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Исаия Отшельник пишет, преподобный, «В себе он возвратил извращенное естество к естеству первоначальному». Вы подумайте, Кирилл Александрийский пишет, «В воскресении Сыну Человеческому было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству». Я вам цитирую святых, а не Фому Аквинского. Максим Исповедник преподобный, что пишет, «Он пострадал, чтобы через себя и в себе обновить естество человека, и во Христе вновь вернула эта жертва этому естеству через воскресение, бесстрастность, нетленность и бессмертие». Вы подумайте только, один за другим. Никита Стефан, «И так, возобновив в себе всего человека, соделал его новым из ветхого. Таким образом слово священно действовало в себе, наше воссоздание. Вы слышите, какая мысль-то? Ни о каком правосудии, ни о каком удовлетворении правосудия Божия, ни о каком суде речь не идет. Любовь этой жертвой, этими страданиями, что он сделал, исцелил воспринятую им человеческую природу, соединился с этой скверной, если хотите, сам не осквернившись, и своими страданиями исцелил это. Вы подумайте, какое вот это понимание действительно довода спасения. Вот это да. А это что ж такое? Критика только дается, значит, юридическая. Ну да, но это так и быть правильно. А что же положительное? Вот оно положительное. Святоотеческое учение. Что же тогда может быть у нас еще положительным? Есть не учение святых отцов. О таинстве Евхаристии, Господи мой, чего же только мы не находим. Оказывается, Осипов в категорической форме отвергает термин «пресуществление» как римо-католическое заблуждение, отрицая изменение существа хлеба и вина в существо тела и крови. Ну, хоть бы меня, что ли, спросили. Или бы лекции посмотрели, что до термина мне почти дела нет. Дело разве в термине? Дело в доктрине. А доктрина какая римо-католическая? О, как Фома Аквинский писал, как Тридентский собор, помните я вам, что уже ничего не остается от вещества хлеба и вина, а только все превращено в тело и кровь самого Христа, в реальный, физический. И здесь, между прочим, вот эти авторы этой бумаги сами себе удивительно противоречат. Они же понимают, что это же абсурд, что считать, что происходит превращение, что престол – это какой-то, знаете, что алхимический котел, а слова священника – это какие-то заклинания или магия. И они, я просто удивляюсь, и они пишут сами даже, противоречу вот тому, что я только зачитал, что при этом сохраняя физические свойства хлеба и вина. Поздравляю. Тогда в чем же дело? Тогда я не понимаю, тогда в чем дело? А заканчивается чем? Заканчивается опять то же самое. Да, нет, еще продолжают даже. Не следует вульгарно понимать в смысле изменения их вещественных свойств. Оказывается, не надо понимать вульгарно. А как не вульгарно, скажите? Не вульгарно как? Вот. Ничего не сказано. И очень жалко. Это богословская комиссия. И они даже не могли сказать, что же говорят святые отцы, что происходит-то, если не вульгарно. Если хлеб и вино по веществу своим, если остаются, как же тогда понимать? Вон что пишут святые отцы. Иоанн Златоуст сам пишет, что если хлеб прежде освящения называется хлебом, а когда происходит благословение их, то достойно называется телом Господним. И дальше. Хотя естество хлеба, физис, в нем остается. Это Иоанн Златоуст пишет. Не хлеб превращается, не знаю, в какое, в живое или неживое тело. Нет, а что же происходит? Ничего не написано. Жалко. Как жалко, я бы дал, как процитировали святых отцов. Иоанн Дамаскин что пишет? Бог сочетал с хлебом и вином свое божество. Сочетал, то есть соединил с ними свое божество и тем самым соделал их своею плотью. Иоанн Дамаскин так и пишет. Исаия увидел уголь, но уголь – не простое дерево, а соединенное с огнем. Так и хлеб евхаристический – непростой хлеб. Вы слышите? Непростой. Но соединенный с Божеством. Вот, оказывается, в чем дело. Причащаемся, причащением же называется потому, что через него мы причащаемся Божества Иисуса. Через хлеб и вино мы делаемся участниками Божества Христова, Христа причащаемся, а все, что соединяется с Божеством Христа, является Его плотью, то есть Его уже становится. Как и вочеловечившись, да, это Он. А смотрите, что пишет, я вам, а Семён Новый Богослов, ну я же вам зачитывал, как он пишет: «Если идущие Его плоть и пьющие Его кровь имеют жизнь вечную, мы же, вкушая их, не чувствуем, что в нас происходит что-то большее, чем при вкушении чувственной пищи, и не принимаем в сознании иную жизнь, значит, мы приобщились простого хлеба, а не одновременно и Бога». Видите, что говорит? Значит, мы тогда причащаемся хлеба, а не одновременно и Бога. Григорий Палама пишет: «Сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри Божества». Вы понимаете, о чем они говорят? «Он, Господь, посредством всего хлеба даровал нам соединение с Ним». Ян Мейндорф, это, пожалуй, вы это имя должны знать, конечно, это, пожалуй, самый выдающийся богослов, наверное, XX века. Я с ним встречался, я помню, как-то однажды даже на каком-то конференции даже переводил меня там на французский язык. Он делает такой вывод: византийцы не считали, что в таинстве Евхаристии субстанция хлеба каким-то образом превращается в иную субстанцию – тело Христово, но видели в этом хлебе тип, то есть образец, как отпечаток человечности. Вот, оказывается, что происходит – соединение, а не превращение, то есть изменение святых даров какой характер носит? Не в том смысле, что с их материей что-то случается. Материя одна и та же. Вот тут целый ряд отцов, я не могу зачитывать вам, что материя одна и та же у камня, у растения, у животного, у человека, у хлеба, у вина, у тела Христова. Материя одна. Так что не может быть вообще пресуществления. А совершается что? Это великое таинство – соединение самого Божества Христа с этими дарами. И они поэтому становятся уже Его телом, Его плотью, Его кровью. Вот какая святоотеческая мысль. Как жалко, что здесь, на таком высоком, я бы сказал, уровне, видимо, не знают этого. Я не понимаю. Или не хотят знать. Это просто непонятно, что происходит. Вот. И о крещении младенцев. Ну, конечно, как же. Приписывается мне черным по белому, что будто бы я говорю, не сметь крестить младенцев. Уж сколько раз приходится повторять. Я убежден, что крещение должно восприниматься как сознательно. Как Христос сказал, кто веру имеет, ребенок не может. Вывод какой? Два. Один из них, которому следовали множество святых, он мой праздник, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, там дальше Амвросий Медиоланский и так далее, да, которые крестились только во взрослом состоянии. Один образ. Другой – если родители берут на себя ответственность действительно воспитать ребенка по-христиански, дать ему знание христианства и сделать его совесть такову, что он, придя в возраст, действительно отречется от сатаны и всех дел его. Крестите тогда, пожалуйста, младенца. Никто не запрещает вам. Но если вы просто по обычаю воспринимаете крещение как магию, тогда берегитесь. Проклят всяк, творяя дело Божие с небрежением. Вот о чем приходится напоминать. Христос в притче о талантах прямо говорит: помните, что тому, который зарыл талант в землю. Ой, и как многие святые отцы предупреждают об этом. Марк Подвижник преподобный говорит: уверился ли ты, хотя ныне, что тот, кто с верою и покаянием приступает к крещению, тому тут же дается Дух Святой. А если ты без веры и покаяния, то и по крещению не дается. Кирилл Иерусалимский, которого, наверное, наизусть уже знаете, сколько раз я повторяю, если лицемеришь, то есть просто так это совершаешь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вы слышите, что говорят святые отцы, как предупреждают об этом. Одно за другим просто. Я вам приводил цитату, например, Игнатия Брянчанинова, который говорил: какая польза от крещения, если человек не знает, что это такое. И какая польза от крещения младенцев, если его крестят и затем даже не объясняют ему, что произошло. Поэтому святые отцы говорят так: тот, кто без веры, родители даже, без веры, без понимания, просто так крестят, святые отцы пишут, вода остается водою. И поэтому мы видим поразительные же вещи. Крещённый человек, его носит, то и дело причащают. Лет до 13, до 14. А потом, где они? Где они, подростки? Как где? Разве не знаете где? На дискотеке рок-концерта. Чего же вы, о чем вы спрашиваете? Они же крещённые. Во что можно? Это величайшее таинство рождения, как называют святые отцы. Это таинство рождения, а не чего-нибудь. С каким благоговением надо и верою приступать к нему. А постепенно, это типично, в нас ветхий человек в нас же очень сильно же действует. И крестим, и причащаем. Просто. Ради чего? Чтоб не плакал, чтоб не болел, чтоб лучше рос. Это верующие люди. Ну вот вы спрашивали меня, да, как прокомментировать вот эти вот... Это вот пять пунктов, по которому, значит, было сделано заключение. Печально, что здесь не только вот это мы видим, какое-то незнание или сознательное исключение. Подчас сознательное просто приписывание мне того, чего нет. Я никогда не утверждал, что никаких вечных мук не будет. Я говорю, я не знаю, тайна. Не я, а Церковь то и другое говорит. О восприятии Христом первородного греха я говорю, что Христос воспринял смертность, тленность и страдательность, страстность, которая проистекла из греха Адама, но не воспринял чего? Греха не воспринял, то есть страстности нашей греховной. Об искуплении опять разве ограничивается только критика Рима католического этого догмата? И разве только Рим исповедует этот догмат? Разве оттуда мы берем его, да избавит Бог? Искупление совершено вот, оказывается, не в удовлетворении правосудию Божию, а в исцелении, освящении, обновлении, оправдании. Сколько терминов, помните, сколько терминов я вам называл, которые все есть в Священном Писании? И только подчеркивал, что верно, католичество наиболее, так сказать, привлекательным оказался термин «искупление», «выкуп». Протестантам – оправдание. Мы все оправданы, мы все святы. Православию – спасение. Христос – Спаситель. Он своими страданиями исцелил человеческую природу, воспринятую им. Вот о чем. Это разве не положительное? О Евхаристии. Еще я вам не привел только православное исповедание, что там пишут в 17 веке. Вы же знаете, что после падения Константинополя в 1453 году все на Востоке негде были учиться. И все те, кто хотел учиться, поехали куда? В Италию. Католик. Там учились. Оттуда приезжали. И часто оттуда брали, ой, чего только не брали. И в частности, вот в этом православном исповедании, что написано-то, по элику человеку необходимо вкушение тела и крови Христовой. Но человек гнушается вкушения невареного мяса, то Бог для того, чтобы люди все-таки могли причащаться, подает это под видом хлеба и вина. Что написать? Вам нравится это присуществление? Да? Я бы так вот и спросил бы. Это что же такое? В отношении термина присуществления, ну, вошел он к нам, если в оборот, пожалуйста, но избави Бог, чтобы с этим термином присуществления у нас ассоциировалась и сама доктрина присуществления, как Хомяков хорошо называл, атомистическое чудо. Ух, как точно он сказал. Все, меняются там атомы, молекулы. Избави Бог от этого. И, кстати, скажу вам, 1500 лет в православии не было самого понятия ни о каком присуществлении. Эта идея пришла с Запада, от католика. Впервые она проскользнула у патриарха Геннадия Схалария в 15 столетии. А уже потом, потом только, начало постепенно, я говорю, просачиваться на восток, на восток. И затем пришло и к нам. Но, кстати, скажу вам очень интересно, что в первом варианте катехизиса у митрополита Филарета этого термина не было. Мы знали только один термин – преложение святых даров. И под давлением уже только оберпрокурора, как это не смешно, ну и, правда, первенствующего члена Синода, он ввел этот термин, но как? Мудрый был, действительно мудрец, ничего не скажем. Приложение или присуществление, то есть он указал на что? Хотя термин так и употребим, но доктрину, то есть учение наше, остается каким? Учение о преложении святых даров, а не пресуществлении. Вот, оказывается, с чем мы, друзья, имеем дело –